Глава 28. «Стыдно и гадко. Гадко и стыдно», — думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. Тяжелые чувства, испытанные им от разговора с Мисси, не покидало его. Он чувствовал, что формально, если можно так выразиться, он был прав перед нею. Он ничего не сказал ей такого, чтобы связывало его, не делал ей предложения, но по существу он чувствовал, что связал себя с нею, обещал ей, а между тем нынче он почувствовал всем существом своим, что не может жениться на ней. «Стыдно и гадко, гадко и стыдно», — повторял он себе не об одних отношениях к Мисси, но обо всем. «Все гадко и стыдно», — повторял он себе, входя на крыльцо своего дома. «Ужинать не буду», — сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. «Вы идите». «Слушаю», — сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола. Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недобрые чувства. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое. А ему казалось, что все как нарочно назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай, но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта, гостиная, была та самая, в которой 3 месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную 2 лампами с рефлекторами, одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери. И эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий, а в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий. Желая вызвать в себе хорошие воспоминания о ней, он взглянул на ее портрет за 5000 рублей, написанный знаменитым живописцем. Она была изображена в бархатном черном платье с обнаженной грудью. Художник, очевидно, с особенным старанием выписывал грудь, промежуток между 2 грудями и ослепительные по красоте плечи и шею. Это было уже совсем стыдно и гадко. Что-то было отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнаженной красавицы. Это было тем более отвратительно, что в этой же комнате 3 месяца тому назад лежала эта женщина, ссохшаяся, как мумия, и все-таки наполнявшая мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить, не только всю комнату, но и весь дом. Ему казалось, что он и теперь слышал этот запах. И он вспомнил, как за день до смерти она взяла его сильную белую руку своей костлявой чернеющей ручкой, посмотрела ему в глаза и сказала: «Не суди меня, Митя, если я не то сделала». И на выцветших от страданий глазах выступили слезы. «Какая гадость!» — сказал он себе еще раз, взглянув на полуобнаженную женщину с великолепными мраморными плечами и руками и с своей победоносной улыбкой. Обнаженность груди на портрете напомнила ему другую молодую женщину, которую он видел на днях также обнаженной. Это была Мисси, которая придумала предлог вызвать его вечером к себе, чтобы показаться ему в бальном платье, в котором она ехала на бал. Он с отвращением вспомнил об ее прекрасных плечах и руках. Этот грубый животный отец своим прошедшим жестокостью и сомнительной репутацией остроумия мать. Все это было отвратительно и вместе с тем стыдно. Стыдно и гадко, гадко и стыдно. «Нет, нет», — думал он, — «освободиться надо, освободиться от всех этих фальшивых отношений и с Корчагинами, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным. Да, подышать свободно. Уехать за границу, в Рим, заняться своей картиной. Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта. Ну да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом. И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он поспешно, туша ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последние свидания с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутренню. Ведь я любил ее, истинно любил, хорошей, чистой любовью в эту ночь. Любил ее еще прежде, да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение. И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда и каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности. Теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив, и как он теперь был весь во лжи, в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел из этой лжи никакого выхода, и он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Мисси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает. Загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги. И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее. «Ах, эти деньги!» С ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту. «Ах, ах, какая гадость!» Так же, как и тогда, вслух проговорил он. «Только мерзавец, негодяй мог это сделать. И я тот негодяй и тот мерзавец», — вслух заговорил он. «Да неужели в самом деле...» — он остановился на ходу. «Неужели я в самом деле...» «Неужели я точно негодяй?» «А то кто же?» — ответил он себе. «Да разве это одно?» — продолжал он уличать себя. «Разве не гадость, не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу? И твое отношение к имуществу? Под предлогом, что деньги от матери, пользоваться богатством, которое считаешь незаконным, и вся твоя праздная, скверная жизнь. И венец всего твой поступок с Катюшей. Негодяй, мерзавец. Они, люди, как хотят, пусть судят обо мне. Их я могу обмануть. Но себя-то я не обману. И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к миссии, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело, в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное. С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл «чисткой души». Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот сор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки. Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда, писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять, «turning a new leaf», перевернуть страницу, как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал и часто ниже того, каким он был прежде. Так он очищался и поднимался несколько раз. Так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение, и последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью. С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период бесчистки, и потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел, и он ужаснулся, увидев это расстояние. Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло, — говорил в душе его голос искусителя. Так что же пробовать еще раз? Не ты один, а все такие. Такова жизнь, — говорил этот голос. Но то свободное духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове, и он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть, для пробудившегося духовного существа представлялось все возможным. «Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю все, и всем скажу правду, и сделаю правду», — решительно вслух сказал он себе. «Скажу правду миссии, что я распутник и не могу жениться на ней, и только напрасно тревожил ее. Скажу Марье Васильевне, жене предводителя». Впрочем, ей нечего говорить. «Скажу ее мужу, что я негодяй, обманывал его. С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я негодяй, виноват перед ней, и сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощения, как дети просят». Он остановился. «Женюсь на ней, если это нужно». Он остановился, сложил руки перед грудью, как он делал это, когда был маленькой, поднял глаза кверху и проговорил, обращаясь к кому-то: «Господи, помоги мне, научи меня, прииди и вселися в меня и очисти меня от всякие скверны». Он молился, просил Бога помочь ему, вселиться в него и очистить его, а между тем то, о чем он просил, уже совершилось. Бог, живший в нем, проснулся в его сознании. Он почувствовал себя им и потому почувствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал все могущество добра. Все-все самое лучшее, что только мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способным сделать. На глазах его были слезы, когда он говорил себе это. И хорошие, и дурные слезы. Хорошие слезы, потому что это были слезы радости пробуждения в себе того духовного существа, который все эти года спало в нем. И дурные, потому что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью. Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная тихая свежая ночь, по улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчетливо лежащей на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучьи деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу, и на тень тополя, и вдыхал живительный свежий воздух. Как хорошо, Боже мой, как хорошо!» — говорил он про то, что было в его душе.